Здравствуйте, дорогие телезрители! Очередное воскресенье, Малая Пасха. Вновь мы скромно празднуем воскресение Христово. Ну и вспоминаем очередного святого, день которого отмечен под нынешней датой в календаре. Сегодня отмечается преподобный Акакий, который обладал поразительными терпением, кротостью и послушанием. Преподобный Акакий жил в V веке и был насельником Синайского монастыря. По словам Иоанна Саваита, Акакий был с виду простым, но весьма мудрым человеком. Но ему, как бы мы сказали сегодня, крупно не повезло. Он попал к старцу, которого преподобный Саваит так прямым текстом и характеризует. Старец был весьма нерадивой жизни и дерзкого нрава. Он мучил своего ученика ежедневно, не только укоризнами и ругательствами, но и побоями. Фактически этот старец в кавычках Акакия загнал в гроб. Преподобный прожил с ним едва ли только 9 лет. Ну, то, что этот злобный старец является позором монашества, да и всей церкви, это понятно. Здесь встает более серьезный вопрос. Почему Акакий не ушел от этого своего горе-учителя на второй же день? Он что, был мазохистом? Каждый день терпеть избиения? Причем старец бил своего ученика по голове, в кровь, очевидно, палкой. Самый простой ответ, который вертится на кончике языка. Да сам Акакий был психически неполноценным, с отклонениями, так сказать. Кстати, подобное мы можем встретить довольно часто. Такое вот подминание под себя слабой личности более сильной и жестокой. В семьях это нередко бывает. Женщина терпит постоянные побои от мужа. Она страдает, часто его ненавидит. Но найти в себе силы изменить жизнь, собрать вещи и уйти, на это она не способна. Такое вот внутреннее бессилие. Слабаков было всегда достаточно, которые терпели издевательства над собою. Но случай с Акакием несколько иной. Дело в том, что Акакий внутренне не был мальчиком для битья. Это была мощная, недюжинная личность, которая, если бы направила свою внутреннюю силу против этого негодяя-старца, то от него ничего бы не осталось. Акакий знал, зачем он пришел в монастырь, в отличие от большинства насельников, кстати. Он пришел тренировать свою волю, свой разум и сердце. И лучшим тренажером воли и чувств, чем этот негодяй, сыскать было невозможно. Это ведь постоянная жестокая борьба с самим собою. Акакий 1000 раз мог удушить эту сволочь. Он был молод и силен, причем характер был железный. И вот постоянная, жесточайшая, непрекращающаяся тренировка. Причем задача ведь не только овладеть собой и удерживать себя от того, чтобы не размазать того гада по стене или раздавить как червяка. Это было полдела. Цель гораздо выше. Любить этого урода. Прозревать хорошее в его душе сквозь толстую, заскорузлую оболочку порочности. И Акакию это удалось. В кратчайший срок, всего за 9 лет. В загробный мир он вступил атлетом, так сказать, равных которому, быть может, и нет вовсе. Поэтому церковь и хранит благодарную о нем память, как о человеке, жизненный пример которого дает нам понимание того, что страдания и житейские невзгоды могут не только опустить человека, но и поднять его на недосягаемую высоту. Зависит все от внутренней мотивации страдальца. Недаром Святой Крест в православной традиции изображается с косой перекладиной внизу. Один конец перекладины направлен вверх, другой вниз. Два разбойника, распятых по правую и по левую стороны Спасителя, страдали в предсмертных муках. Но одного разбойника, который был справа, эти страдания возвеличили, вознесли на небо, а другого ожесточили и озлобили, опустили, так сказать, в преисподнюю.
Во Царстве Твоем помяни нас, Господи, блажен и нищий духом, яко тебе Царство Небесное, блажен и плачущий, яко тебе утешатся, блажен и кротый, яко тебе наследят. Блажені плачучі і жаждущі правди, яко ті насвітяться. Блажені милостиві, яко ті помиловані будуть. Блажені чисті серцем, яко ті Бога. Блажені миротворці, яко ті Синові Божі нарекуться. Блажені знані правди раді, яко ті Царство Небесне. Блажені сина поносять
Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – роль мотивации в совершении таинств Церкви. Средневековая католическая схоластика – очень забавная штука на самом деле. Сколько бесов может вместиться на кончике иглы? Смешной вопрос, но богословы на полном серьезе дискуссировали даже на подобные темы. Ну, схоластика, вы помните, школа, школьное богословие. А задача начальной и средней школы какая? Все объяснить, чтобы все было понятно, ответить на все мыслимые вопросы. Причем просто, ясно и доступно. 2 умножить на 2 – 4. Сколько чертей вмещается на кончике иглы? 5, не больше, 6 уже сползать будут. Или вот такой вопрос. Может ли человек просфору съесть натощак? Как вы думаете? Не может, оказывается, потому что человек не может ее проглотить целиком. Первый кусочек он откусит, прожует и проглотит. Это будет натощак. А следующая часть просфоры уже не натощак. Такой вот предельно формальный подход, доведенный до абсурда, применялся и к таинствам церкви. Мы уже говорили с вами, при каких обстоятельствах совершается крещение. Человека погружают в воду и произносят слова «Крещается раб Божий такой-то во имя Отца Аминь и Сына Аминь и Святого Духа Аминь». И вот схоласты всерьез ставили вопрос, а что если подкараулить иудея, идущего по улице, и в тот момент, когда тот будет проходить под балконом, вылить на него ведро воды со словами «Крещается раб Божий Абрам во имя Отца Аминь и Сына Аминь и Святого Духа Аминь». Будет ли это крещение действительно? И отвечали на этот вопрос утвердительно, что да, Абраша уже крещенный христианин, а никакой не иудей. Сегодня католики так уже не думают. Но вот в средние века подход был именно такой. Назывался «ex opere operato» – «в силу сделанного действия». Произнес ксёнц совершительные слова «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано. Примите и пейте из нее, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется за отпущение грехов». Вот и все. Евхаристические хлеб и вино присуществились в тело и кровь Христовы. Все непременно. Для православных, да и для нынешних католиков, важна мотивация совершения таинства. Что значит мотивация? Ну вот давайте приведем какой-нибудь пример. Предположим, Одесская киностудия в нашем храме снимает одну из сцен для художественного фильма. Все здесь как на съемочной площадке. Киноосветители, камеры, статисты, актеры, разодетые в средневековые костюмы, масса снующего народу, гримеры, помощники режиссера и прочий люд. Снимается сцена центральной части литургии. Актер в полном облачении священнослужителя произносит евхаристическую молитву над хлебом и чашей. Первый дубль, второй – снято. Операторы зачехляют свои камеры, сматывают провода, актеры переодеваются, оборудование грузят на автобус, и все уезжают. И вот остается вопрос. Хлеб на дискосе, над которым актер произнес совершительные слова таинства, что собой представляет? Простой хлебушек или это тело Христово? Если обычный хлеб, то почему? Потому что священник не настоящий. Не совсем так. Сниматься в фильме может и настоящий священник. Например, отец Сергий Кутузов, мой Шурин, брат Ирины, моей супруги, в Питерском соборе снимался в одной из аналогичных сцен в фильме «Натарий» по Бунину, студии «Ленфильм». То есть он играл священника, будучи сам священником. То есть с католической, средневековой позиции не придерешься. Все правильно. Настоящий, правильно рукоположенный пресвитер произнес правильную священную формулу, совершительные слова таинства Евхаристии. Значит, все, ex opere operato, в силу сделанного действия, хлеб и вино присуществились в тело и кровь Христова. На самом деле нет. Даже если бы голливудская киностудия уговорила самого римского папу сыграть самого себя в литургической сценке, сыгранное таинство не было бы действительным. По той причине, что мотив совершения таинства был совсем другой. Фильм нужно было снять, а не Бога возблагодарить, воспомянув Христовы страдания, крест, гроб, тридневное воскресение, одесную Бога Отца восседания, второе славное опять Его пришествие».
Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Таким образом, для того, чтобы таинство можно считать действительным, важно не только корректно произнести формулу таинства и произвести соответствующее действие, но и необходима правильная мотивация. Кстати, вопрос это не так прост, как может показаться на первый взгляд. Ведь фактор игры вовсе не исключает верную мотивацию. Чтобы это было понятно, давайте рассмотрим другой пример из священного предания Православной Церкви. Есть такой рассказ. В прологе, изданном до революции в Санкт-Петербурге священником Петром Поляковым, это чтение на 4 января. Там повествуется, как однажды деревенским детям, которые пасли овец, захотелось поиграть. В прятки или войнушки, в папы и в мамы им играть уже надоело. Хотелось во что-то новенькое и оригинальное. И вот один мальчик, наверное, поповский сыночек, предложил сыграть литургию. Идея-то была воспринята на ура. Тут же из булыжников соорудили престол и жертвенник. Кто-то сбегал домой и принес серебряный фужер под чашу, жестяную коробку от сапожного крема для импровизированного кадила, кто-то скатерть спер из гардероба для облачения, хлеб, вино и прочее. Распределили, кто панамарь, кто псаломщик, кто певец, а кто простой прихожанин. Роль пресвитера, разумеется, исполняла самое продвинутое чадо – алтарник. Выстроились, перекрестились и начали. Благословенно царство, Ектинья, Антифона. Детям сразу же игра эта понравилась. Херувимскую пропели, затем символ веры. Чем дальше продолжалось служение, тем в большем восторге и восхищении оказывались дети. Милость мира, евхаристический канон. Отче наш, раздробление Агнца. И дальше должно, по идее, было следовать само причащение. Но здесь вдруг произошло абсолютно неожиданное. Электрический разряд молнии ударил прямо в импровизированный престол. Расплавил чашу и сжег святые дары. Звуковым ударом грозы детей буквально отбросило назад, и они в шоковом состоянии, лежа на земле, пробыли до тех пор, пока прибежали взрослые их успокаивать. Вот в двух словах такое повествование, об историчности которого, конечно же, можно спорить. Но я скажу так, что для нас с вами абсолютно не важно, было это на самом деле или это благочестивая легенда. Главное то, что этот рассказ входит в свод церковного предания, которое веками хранится церковью. То есть на этом примере, историческом или легендарном, православная церковь воспитывает своих верных чад. А это означает, что церковь всегда была согласна с, так сказать, идеологической составляющей этого повествования. А главный вывод из этого рассказа очень любопытный. Играя в божественную литургию, дети совершили Евхаристию, которая оказалась действительной. Хлеб и вино присуществились в истинное тело и истинную кровь Христову. А что это означает? По всей видимости, начав с обычной детской игры, дети увлеклись настолько, что их забава превратилась в настоящую молитву, появилась истинная мотивация. Они ведь были детьми, воспитанными в религиозных семьях, верующими, церковными. И в какой-то момент слова благодарения Богу захватили их настолько, что игра превратилась в что-то настоящее. И, может быть, могло все-таки закончиться по-взрослому. Но дети есть дети. Эта подлинная молитва в любой момент могла оказаться снова игрой, но уже с огнем божественным. Само причастие выльется в фарс. И чтобы этого не произошло, Бог их оградил от этого тяжкого греха. Небесным огнем попалил святые дары.
Священных епископах и всей во Христе братии наши. Еще молимся о богохранимей державе нашей и о спасении. Преснопамятных создателей святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях здесь лежащих и повсюду православных. Молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братьев святого храма сего. Плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые. Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Да, так вот, что здесь получается? Произнесение евхаристических молитв для киношников не сделает Евхаристию действительной. Даже если читать канон будет настоящий, правильно рукоположенный священник в настоящем храме, на освященном престоле, святом Антиминсе и так далее. И как мы видим из приведенного священного предания, литургия может оказаться действительной даже в том случае, если ее возглавляет самый обычный пацан. Ну, может, не совсем обычный, он же крещенный, значит, священник. Помните, мы говорили с вами, что каждый крещенный во имя Отца и Сына и Святого Духа священник Бога Всевышнего. Вы род избранный, пишет апостол Петр в своем послании всем христианам. Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Да, действительно, все христиане священники. Ну, безусловно, этот факт не дает права совершать литургию без пресвитера, без предстоятеля, который посвящен именно для этого служения – предстоятельствовать и возглавлять богослужение. Да, дети крещены, они все, по слову Божию, священники, но среди них не было пресвитера. И это, конечно, каноническое нарушение достаточно грубое, но, оказывается, не принципиальное. Таинство совершилось и без рукоположенного пресвитера. Хотя это ни в коем случае не должно быть поводом к игнорированию или неуважению пресвитерского служения. Значит, для того, чтобы таинство было действительным, нужно не только правильное его исполнение, но и истинная мотивация. Мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.